Где весы и все исполнёй, сокровища благих, и жизни подателю, приеди и все лисевны, и очистены всякие скверны, и спаси блажи души наша.
Всех с наступившим Новым годом и с Рождеством, конечно, Христовым, с праздником большим. Ребят также поздравляем. Так, что мы с вами, какие у нас задания-то были? Помните, я вам давал?
Да, помню. Не помню,
какие.
Мы все вам рассказали.
Вы нас рассказали?
Да. Отмучились мы.
Исцеление Римского.
Послание.
Послание. Посольство Иоанна. Воскресение сына вдовы. И грешницы, которые возвела мир.
Симон.
Понятно. Так, ну, много прошли, молодцы. Так, ну что? Может быть, спросить кого-нибудь?
Мы же прошли, да?
Мимо.
Ты не помни.
Ну, давайте у нас праздник Рождества, Господа Христа. Давайте я вас прошу про этот праздник. Пожалуйста, скажите мне про Рождество Христово. Что мы отмечаем вообще? Когда родился Господь? Где родился и так далее? Хочу послушать.
Рождество мы отмечаем праздник рождения Спасителя 7 января. Он родился в Вифлееме, когда Пресвятая Дева Мария шла на перепись населения. Места им не хватило, и он родился в Вифлееме. Этого праздника ждали более 5500 лет.
Рождение знаменовало христианские
звезда, и пришли к нему волхвы, пастухи, попутные седары.
Так, очень хорошо. А что обозначало эти дары золота, латы, смирна, пожалуйста?
Золото – это власть. Смирно это, по-моему, что-то когда на смерть, да, омывает тело, ладно, не помню.
А вы что, дух сказать это? Золото, ладно, смирно, что это обозначает? Александр, подскажи, что принесли золото, ладно, смирно, что это обозначает?
Как золото царю, ладно, как Богу там.
Правильно, а смирно?
Смирно как помазаннику, и как он умрет.
Да, человек.
Как человек.
Молодец, правильно.
Проще, то есть, он умрет, его помажет.
Итак, значит, давайте мы сейчас с вами. У вас есть Евангелие всех? Кто есть, возьмите, пожалуйста.
Кому нужно?
У вас есть Евангелие, да?
Да.
Значит, откройте, пожалуйста, Матфея, 13 глава, 1 стих. 13 глава, 1 стих.
От Матфея?
Да. И прочитайте, пожалуйста, а мы слушаем внимательно.
Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на месте каменистые, где много было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 раз, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал ему в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и она бывает бесплодна. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 раз, иной в 60, а иной в 30.
Все, спасибо. Вот почитали, вы как услышали, да, об этой притче, притча о сеятеле. На самом деле она является самой первой притчей и является очень важной для определенного нашего сознания вот именно по поводу веры. Почему? Потому что мы частенько сталкиваемся с такой сложностью, что есть люди верующие, есть люди неверующие, есть люди, которые как бы хорошо относятся, но при этом в храм не ходят, а третьи якобы есть Бог, но где-то в душе и так далее. То есть мы с разными вещами сталкиваемся. И эта притча, она на самом деле очень хорошо нам показывает именно, показывает, что есть мир и что есть люди, которые веруют или не веруют в Господа Иисуса Христа. Потому что, например, сеятель, мы там же говорится именно о Слове Божьем, а семена – это семена, которые как раз в каждом есть человеке, то есть которые вот именно могут прорастать или нет. Семя на дороге, при дороге, в терниях и на доброй почве. Это очень четко показывается. То есть на дороге, при дороге, в терниях. То есть на дороге нам Священное Писание подсказывает, что который услышал слово, да, на дорогу семя, но там нет ни корня, ничего на дороге, поэтому плода дать не может. Как лукавый пришел и сразу похитил. Когда это происходит, очень просто. Вот, например, вы беседуете с подругой какой-нибудь, где-то вы встретились на работе, идет разговор, и вдруг она рассказала какой-то женщине, верующей, там, в Бог, какое-то чудо произошло, и вы на самом деле как-то правда начали обратили внимание. Ну, а затем опять началась ваша житейская суета, и то, что вы прочувствовали, лукавый раз забрал, и вы забыли, что когда-то вообще об этом мы говорили. Почему? Потому что не было корня, но вы услышали это. И, может быть, когда-то потом вспомните, что когда-то это было. Но это было и прошло. А при дороге, то есть это значит, когда вы на самом деле услышали и возрадовались, и даже какие-то плоды пошли, то есть вы захотели, но вдруг вас стали друзья говорить: ты что, пошел в храм? Фу, позор какой. Родители говорят, зачем тебе это ходить, ты какой-то болящий. И начали на вас косо смотреть, на работе не понимают. И начинается какое-то, вы боитесь, как-то смущаетесь, недоверие внутреннее. И не имея в себе определенного стержня, вы перестаете ходить. Было небольшое увлечение, но потом быстренько отошли и вернулись опять к своей там, прежней жизни. Это касается придороги. А в терния семена, это большинство людей впадают, то есть в терния, то есть это заботы, заботы, которые у всех огромное количество. И есть люди, которые на самом деле прям могут почувствовать Христа и радоваться жизни и так далее. Но главная задача стоит выплатить ипотеку. И это самое важное, что может быть. На 20 лет взяли всей семьей. Муж денег не достает, надо устроиться еще на вторую работу, там она, женщина, и мы должны работать, и муж такой-сякой. И вот таким лозунгом 20 лет и проходит, понимаете? Конечно же, вера здесь есть момент, но она заглушается полностью, потому что ипотека, 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 она же квартира, забота, надо выплатить. И человек находится в этой кабале, и он думает только об этом. А потому что хочется же и развлечься, и отдохнуть, и получить впечатление. Но кто просил брать сразу эту ипотеку? Человек не думал. Потому что богатство. Но ты заслужил его? Нет, ну хочу. Как запретный плод. И все. И в результате человек получает этот запретный плод, берет этот, его сразу и не готов. И в итоге мается, мается, и вы знаете, да, что у нас государство так устроено, чтобы человек берет ипотеку и выкупает три квартиры потом, как говорится, за однушку, это за одну эту квартиру. Но какая там вера, какое там ощущение Господу Богу, когда эти проблемы на первом месте. А если еще муж мало зарабатывает и не может тянуть, то, конечно, все капут дело, потому что женщине тогда приходится еще уходить на работу, а у них один ребенок, и это все, понимаете, это все. А, и вдруг подруга увидела, что вторая родила второго, как хочется, ну вот ипотека, и где ты возьмешь, понимаете? Вот и вера, ни в Бога, ни в кого, хотя человек понимает и с радостью принял это, но все, забыл об этом и так и живет. И последнее, где Господь говорит, что выпал на добрую почву. Причем здесь разделяется, что плоды 100 крат 60 и 30. То есть это мы чтобы понимали, что когда мы с вами, например, засеем картошку, там, лук сажаем, чесночок или еще что-то, бывает так, что или помидоры, что когда-то приносится плодов 100 раз, ну, очень много плодов, где-то в средней, а где-то совсем чуть-чуть. Но плоды все равно приносятся. Плоды приносятся. Чем это связано? По себе понятие «добрая почва» – это то, что может принести плод. Она разная бывает, поймите меня, и у людей, то есть вдруг бывают какие-то вот моменты, когда вот, например, сравним с вами 30, 60 и 100. Как понять? Вот, например, 30. Возьмем так, у человека 30, то есть он человек добрый по природе, но имеет в своей природе немощи сварливость, невоздержанность, леность какую-то определенную, какие-то переживания внутренние. И в результате, с одной стороны, человек добро и делает, но при этом и мешает, например. Как говорится, сделал добро, а потом там 5-10. И вот как-то постоянно идет определенный момент. Но все равно он приносит плод. И он все равно приносит его. 60 – это когда человек больше приносит плода. Я бы это сравнил, например, семью, например, когда есть муж, жена, дети, они вместе трудятся, и с одной стороны, у них много сил уходит на детей, на всех, но при всем этом они вместе преодолевают трудности, вместе друг за друга молятся, они приносят плоды, правда, в 60. А в 100 крат я бы принес бы человека, который, например, как монаха, там, отшельника, который все воспринял, и оставил все, и стал приносить пользу только ко Христу, полностью отдав, стал полностью служить Богу. Понимаете, вот определенное разделение. И оно очень важно нам как бы это понять. Так вот, разница 60, 100, 60, 30, там, и когда в терне, это все очень одинаково. Понимаете? Потому что Когда вот человек упадает в воду, выпало на дорогу или при дороге, мы этих людей не берем. Почему? Потому что почему там нет почвы, потому что у этих людей есть свои позиции, свои стереотипы. Я так считаю, души не существует, есть там наука, я Гагарин в космос летал, Бога не видел, Дарвин сказал, человек произошел из обезьяны. Человек, наверное, это воспринимает эти такие постулаты или догмы, какие-то науки, которые тоже можно еще раз критиковать, но человек в это верит и все. И поэтому, конечно, никакой плод принести не может. Но сложности связаны с нашей, конечно, жизнью, с нашими этими проблемами насущными, когда мы, увы и ах, беремся, вот человек, например, вступает в брак, и начинает, он вступил в брак, вот он хочет жениться, да, человек хочет жениться. Так вот, мы должны всегда понимать, что когда человек вступает в брак, хочет жениться, у него появляется желание, даже хочет сожительство, да как хочет он там заниматься, то есть он хочет с кем-то жить, он должен понимать, что это реально серьезная ответственность. И ответственность связана с тем, что тут уже не один человек, а два человека. Любая форма. И человек должен, подходя к этому моменту, понимать, что он уже отвечает за другого человека, а не просто партнеры. Он должен понимать, как они будут жить, потому что это двое. И должны все обговаривать вместе, там, бюджет вместе, за квартиру вместе, покупают вместе, решают вместе. И ответственность принимают вместе. Не так, например, жена говорит, давай ипотеку, муж говорит, ну давай. Потом начались проблемы, он ей говорит, ну ты же взяла ипотеку, например, понимаешь? Самое главное, он ей как бы не против, понимаете, не против, с одной стороны. А при том, когда начались проблемы, он ее и там пилит. Ей-то и так сложно, она же его спросила. Я понимаю, когда человек сделает односторонний, сказал, и мне все равно на твое мнение, я буду это делать. Тогда да. И его слово имеет значение, он ей напоминает. Но когда она сказала, а он это как бы проигнорировал, ну и ладно, то таким образом в любом случае ответственность несут двое. Расписаны, не расписаны. В любом случае люди, которые уже живут, уже ответственность. Я здесь не рассматриваю моменты блуда, греха или еще что-то. Понятно, сожительство, грех и так далее. Но все равно это уже ответственность. И человек должен понимать, готов ли он к этому. Если человек к этому не готов, а ему там хочется что-то пятое и десятое, как говорится, то человек должен понимать, что если, например, человеку хочется какую-то вещь, а у него нет денег, значит должен потерпеть. Понимаете? Терпение и смирение. Так и с плотью нашей, с нашими желаниями. Парадоксально, но даже самое сильное желание человек может перетерпеть, и оно успокоится. Это правда. Даже если человек что-то очень хочет, купить квартиру, машину, иметь близость с женщиной, не знаю, рожать детей, и если он даже сильно перетерпит, понимаете, желание это отпустит его и успокоится. Это не значит, что оно исчезнет, но оно его отпустит, оно не будет главенствовать над ним. Не будет, как говорится, мучить его. Почему? Потому что, имея, например, какие-то желания, человек должен понимать, что каждому дано свое время прийти к этому. Например, женщина, которая хочет счастливой семейной жизни. Вот хочет она. А ей не дается. Она там знакомится, не получается, там не знакомится, не получается. И хочет детей, потому что понятие, что семья идет. И вот ей говорят, да они там для себя. Да, там первый там пожелал просто с ней сожительствовать. И, понимаете, просто уже продать за копейки, он ее хочет, за копейки, понимаете? И женщина понимает, либо он сейчас продастся и как бы получит свое жилье, либо поймет, что как она с этим человеком будет жить и судьбу свою строить. И она говорит, цену себе знает. Опа! Это очень важный момент, который Господь и важно, когда человек цену себе знает. В результате женщина мудро отказывается от этого, терпит. И в итоге замуж выходит не в 22, не в 23, не в 24, а, например, в 28. Зато проживает с мужем всю жизнь. Ни измен, ни проблем, и так далее. И что? Любовь. Парадоксально, но происходит. Та, которая выходит раньше. Вот я захотел, вот хочу и все, вот хочу и все. Вышла быстро из одного, развелась.
Не факт.
Понятное дело. Но если возьмем статистику разводов, большинство так происходит.
Мне кажется, чем молодой,
еще числа себе выбирают тем, определенные.
Тем,
там,
тем, да, дольше брак продержится, потому что по молодости, ну, как бы, мне кажется, легче.
Вы замужем?
Нет.
Сколько вам лет? Извините, что да, вопрос такой задаю. Ну,
много.
Вот, видите, вы сейчас исходите просто именно из своего взгляда по жизни. Немножко, поймите, здесь нужно именно сходить, вот как раз у вас сейчас возраст, создать семейную счастливую жизнь. У вас 100%, нежели если вы сейчас бы рано вышли бы замуж.
У меня мама в 20 лет, в 18 вышла, и они живут
всю жизнь. Понимаете, что, понимаете, есть моменты исключения, когда вот по благословению там вот вышли родители и так далее. Но я говорю именно о желании человека, когда он не понимает, что он женился. Есть другая половина, и он рассматривает. А есть только свое личное желание. Я об этом говорю. Если люди, например, полюбили и готовы друг другу помогать, это уже любовь. Она может и правда в 20 лет быть, и в 30 лет, и в 40 лет. Я вам об этом говорю, да. Но это не всегда, особенно в нашем эгоистическом мире. Есть большинство, когда человек хочет. Почему столько сожительств? Почему мужчины сожительствуют, пользуются женщинами, женщиной? Потому что каждый дает свое желание. Она хочет, но он с ней посожительствует. И все. Вот чем проблема наша. И если бы вы бы говорили, а если бы это был бы, как, да не факт, да, но это маленький процент. Был бы он побольше, мы бы об этом не говорили бы. Но тогда бы мир бы другой, не было пандемии, не было такой разрухи, нравственности, опустошения. Люди бы не сидели бы постоянно в интернете, больше радовались бы жизни, больше бы сорадовались, ну, дружили больше. И меньше было вот этих суицидов по новостям, показов, больше позитива было бы. Я правда вам скажу, общество на это быстро реагирует, если мы умели бы сорадоваться. Но большинство, единственное счастье, больше будет зависть почему-то, вместо порадоваться за человека. Вот сочувствовать мы все гораздо, а порадоваться за другого человека. А я недавно общаюсь и говорю, вот в моей жизни как? Вот, и вот я зарадовался за кого-то, и счастье этого человека переходило ко мне. Просто порадовался, а не просто там, вот он такой, пятый, десятый. Вот пример, вот, например, мой брат рано женился в 21 год, а я живу через 10 лет. И у него родилась дочка, это сын и дочка по очереди. И я был рад за него. У меня даже мысли не было завидно. Но радость у меня родилась тоже сыну, и все то же самое. Произошло та же радость. Из-за сорадования, а не из-за зависти. Вот он какой сякой. Сейчас дальше не буду говорить, но просто еще, что у меня происходит, сейчас идет и у меня. Понимаете, опять этот момент, почему? Из-за сорадования. Когда ты просто радуешься за человека. А когда идет зависть, значит, здесь нет любви к брату или сестре, зависть – это все другое, это мое, я для себя. И тогда, конечно, человек не получает того, что у другого. Вот парадоксально. То есть, грубо говоря, у вашей подруги счастье, вы порадуетесь за нее, и это счастье к вам перейдет.
Не переходит. Пробовала, не работает.
Ничего себе! Почему?
Автомобиль, квартира, да, не перешло.
Понимаете, вот в вашем представлении вам так кажется. Наоборот, вы посмотрите на себя, вы добрый человек, вы открыты, вы сейчас на курсы ходите, у вас позитив внутренний наполненный. Да понятно, что не всегда, у меня тоже не всегда, и у всех людей не всегда. Ну тем более, если у вас всегда позитив, это же тоже хорошо. Хотя единицу, у кого бывает всегда позитив. Понимаете? Тоже, если вы человек с радостью, это к вам приходит. Потому что радость – это что? Это мир, покой душевный. А дальше в жизни все само складывается. Вот в чем важность-то. Вы качаете головой по простой причине.
Надо ждать.
Нет, значит, плачу, потому что немножко здесь ситуация заключается в том, что... Я недавно тоже общался с одним человеком, и вот просто говорили, я вам сказал, что вот, я причем долго знаю этого же человека, говорю, что счастливы вы, скорее всего, как бы вы хорошо живете, счастливы будете, но замуж не выйдете. Почему? Ну просто так, сказал, что знаю долго человека, и человек немножко оскорбился. А я говорю, почему? Потому что вы в своем сердце закрыты для этого. То есть, главная работа, дела, центр. И человек правда, да, у меня так оно и есть, потому что сердца этого нету. Есть в уме, что это надо, но сердце закрыто. Сердце, потому что работа, дела – самые основные вещи. А вот сердце, что будет часть, закрыто. И человек так углубился. А правда, потому что если у человека это есть, он не умрет до тех пор, пока это не получит. Но он почему-то не хочет выпускать свое сердце. Как мужчины так делают? Особенно я среди своих студентов это постоянно вижу. Они прям закрывают себе и все, столкнут установку, что вот так будут жить и все. Хотя в уме все переживают, хотят как-то устроить, и все вот здесь крутят. А в сердце там установка. Все, закрыто, пятое, десятое. И женщина так тоже. То есть делает себе установку, ну надо, надо, не получается, пятое, десятое. Так. А внутри нету. В сердце нету этого. В сердце только какие-то заботы, вот эти все вот эти переживания, какие-то по работе связаны. А в сердце нет. Но как только человек открывает свое сердце, это надо смирить, поймите меня, смириться нужно. И тогда Христос сходит туда, и человек получает по сердцу твоим, как Давид говорил, восклицал в псалме. Ну для этого дал тебе Господь по сердцу твоему. Но для этого сердце же должно быть открыто. А если человеку сердце-то не открыто, ну как может что-то случиться? А ум будет говорить, нет, правильно, сердце-то закрыто, поэтому и говорит, нет. Потому что при открытом сердце ум никогда не скажет, он же видит, он скажет «да», он никогда не скажет, что сердце открыто, но при закрытом скажет «нет». Так происходит всегда, это правда. Но при всем этом все равно в голове будет процесс такой идти. Поэтому сердечное – это одно, а разум и сознание – это другое. И мы вместе с этим находимся, тут ничего не поделаешь. Но Господь приходит в сердце, потому что из сердца наше идет добро и зло, из сердца радость. И зависть. Ну что угодно, все идет от сердца. Поэтому Господь и говорит, что не то, что как мы там осуждаем, мы едим мытыми руками, не едим мытыми руками. А что мы говорим? Потому что много выходит из сердца нашего. И это нас оскверняет, даже Господь говорит. Вот в чем важность, осквернение даже из этого происходит. Поэтому, если человек знает, что он будет счастлив, в своем сердце это открыто, то он открывает свое сердце и счастлив будет. Он не умрет, пока этого не будет. Потому что не может, потому что он-то хочет. Но если он закрыл, значит все, закрыто. И ум будет говорить, нет, 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 всегда нет. Даже если хочется, но нет, потому что оно закрыто. И даже если будет подходить человек, там, мужчина или девушка, ваша половина, вы будете все чувствовать, что это ваше. Но сердце закрыто, поэтому будет нет, нет, нет. И это одна из самых больших проблем. По этой причине, даже когда вот я видел какие-то союзы, вот чтобы вот такие вещи происходило, люди вставали на молитву, укреплялись, потому что ну, общество сейчас наше так у нас забилось, у нас закрыто все, понимаете, мы чувствуем себя одинокими, что мы только сами можем свою судьбу создать, сами направлять свою жизнь, нам никто не поможет, мы сами ответственны. И по этой причине мы все время думаем головой, не сердцем, а головой. И девушки тоже, не только мужчины, и девушки тоже начинают думать именно в основном головой. Но по этой причине, даже когда встречает человека, она начинает сразу искать какие-то проблемы. Всегда начинает проблемы, не доверяет сразу. А вот здесь как раз нужно, чтобы в сердце был Христос. Это важно, чтобы ей было кому-то доверие. И это доверие, конечно, когда есть Христос. И по этой причине, когда доверяешь Христу, ты свое сердце можешь открыть. Это момент такой в жизни, чтобы человек был счастлив, ему нужно довериться Христу, чтобы Христос вошел в его сердце. И когда он войдет в его сердце, тогда все в его жизни Господь будет обращать ко Христу. Что бы с ним ни происходило, с кем бы он ни встречался, с кем бы он ни общался, он всегда будет молиться ко Господу, чтобы Господь избавил его от искушения. И тогда правда, женщина... Если она правда, это большинство мужчин, мужчины, да и женщины, если они доверяют Христу, Господь дает вот эту уверенность в этом человеке. Это правда. Это вот это происходит. Вы правильно сказали, что люди рано влюбляются, потому что тогда легче жениться, потому что нет вот этого процесса сердечного, головы, вот этого нету. И поэтому быстро влюбился и пошел. И проще, и легче. Это правда, это да. Более возраст, более, когда люди в взрослом
люди
опыте...
Люди просто притираются друг к другу легче, они идут на компромиссы.
Да,
легче.
Да, юности проще, да. Но мир, поймите, мир не стоит на месте. Если бы мы жили бы немножко бы там, в 12-м, в 13-м, да, хоть даже в 19 веке, в начале 20-го, может быть, нам бы было сейчас бы в тысячу раз проще. Но мы живем в век вообще полной свободы.
когда человеку нужно только сидеть, и он, и то, что он просто сидит, он может зарабатывать деньги, переезжать с одного места в другое, даже ходить и двигаться не надо. А разговаривать может сам с собой, поставив наушник сюда, понимаете? Конечно же, комфорт большой очень, большой, большой комфорт. В результате этого, конечно, люди не привыкли трудиться.
Не
привыкли
трудиться.
В плане отношений вы имеете?
Да вообще.
Ну да, правильно, да, во всем, да, во всем. Да, определенно этого сейчас нету. А еще самое важное, живя в таком мире, когда вот матеря особенно там, да, они сейчас очень заботятся о своих детишках, есть возможность, в советское же время этого же не было какое-то, да, побольше игрушек накупить, давать того, что не было, и еще больше, конечно, балуют. Детей есть, конечно, возможность. Если нет возможности, там другая крайность тоже, срыва определенная. Но в любом случае, проблема заключается в том, что люди не в себе разрешают проблемы, а во внешних ищут проблемы. Ну, то есть в голове, потому что все это заложено в голове. Установки. По этой причине вы правду сказали, что легче жениться в 20 лет. Правда, легче. Потому что, когда ты влюблен, ты открыт, тебе проще. Это правда... И я за то, чтобы люди рано женились, за то, чтобы это правда, это важно. При том, что они оба осознают, что хотят любить, заботиться, преодолевать друг друга. И когда, например, один человек согласен, другой хочет просто попользоваться и видя это, конечно, я против. Но когда друг друга любят, они могут создать сильный союз. И здесь очень важно помогать именно родителям и братьям, взрослым и сестрам. То есть обязательно помогать этой молодой семье, потому что они только стоят. Им нужна поддержка. Они не в 30 лет вышли замуж, не женились, да? А вот так в 20 лет, по им надо помогать. Но я все равно считаю счастливее людей, которые в 30 и 40 пришли. Почему? Потому что, чтобы там выйти, там подвиг нужен. Там такое нужно смирение. И если человек выйдет в этом браке, просто у меня столько примеров, и все живут, и не разбиваются.
Все
да.
Не первым браком
вышли? Не, первым, конечно, первым, а, конечно, первым, да. Ну, там жил человек один все время, он не сводился, понимаете? И вот я знаю эти примеры, даже у меня таких сестер моих называли, которые называли их как-то без венца, да, я же помню, такой бред был вообще. Ну, это, ну, потому что я тогда еще не знал, к вере еще тогда, но вот а уже сейчас сколько не в лет живут, мне сейчас сколько лет, понимаете?
А мне кажется, если человек жил так долго один, он просто не умеет жить для другого.
Дело не в этом, жила, знаю, понимаете, если человек хочет, да дело не в этом, если человек хочет жениться, создать семью, ну и не получается.
Понятно.
Но у него просто не получается, это не значит, что он все равно не создаст семью со временем.
Ну тут создать не самое главное, главное ее сохранить. Понимаете?
Понимаете, сохранить ваши позиции, это вы так, все у вас установка сразу сохранить. А у человека, который нужно создать, потому что у него еще не было ничего, чтобы сохранять,
создала,
то, понимаете? Но он еще не создал, потому что вы уже создали в своей голове. Вы летите вперед. И с вами на самом деле очень сложно, потому что я такой же человек, на три шага делаете вперед. Конечно, вы геморрой для многих людей. Тем более, являясь женщиной,
я так запишу в телефоне.
Вы продеваете, и это очень сложно. Мужчина, он может как бы немножко, как сказать, поспокойнее и про себя промолчать. А женщина, она просчитывает, может еще эмоционально пить вперед, и все. Очень тяжелые люди такие. Если моя дочка еще вот так будет тоже у меня, это будет очень сложно. Потому что просчитываю на 3-4 хода, ну, женщины, не забывайте, что есть женский разум и мужской отличается друг от друга. И поэтому, правда, вы становитесь геморрой. Те, кто вас терпит, это настоящий, кто вас любит. Правда. Вот если вы живете с мужем, счастливы, и он вас терпит, значит, да. Он вас постоянно любит. Потому что вас терпеть невозможно. Поэтому, нет, это просто из-за того, что вы ходите вперед, понимаете, потому что вы... И поэтому человек просто устает, знает, что я сам думаю, поэтому в моем плане это просто невозможно. Но исходя из вашего мужа, он вас любит. Поэтому, когда вы там прошибаете на два шага вперед, или маму свою прошибаете там, и всех так вперед, они любят вас. И все, и спокойно, что вы такая, но они вас любят. И тут вопрос не стоит сохранение семьи, потому что они вас любят. А у вас стоит, конечно, у вас голова постоянно работает.
Наталья, надо ипотеку.
У вас и будет стоять эта голова. Вот в чем проблема. А они вас любят, поэтому у них не стоит вопрос такого сохранения семьи. Поэтому вы свое состояние переводите на другого человека. Не обязательно каждый должен два шага думать. Не всем даны эти таланты. Да. Не всем данные.
Как убывать,
не все Гарри Каспаровы, там, понимаете, да.
Вот. Если вам такой дан дар, это ваш дар. Потом он передался там кому-то из ваших детей. Есть
то есть
такое.
Это все-таки дар?
Да, дар от Бога, потому что, видно, это необходимо вашей семье. А вас просто и любят. Но вам тоже сложно с этой головной болью жить, тем более с чувствами, тяжело. Поэтому... Нет, это не так сложно. Они вас просто любят. Вам сложнее. Поэтому вы меня постоянно сохранить. Ее любят, а она все сохранит. Только ее так обняли, она думает, как бы ей не упасть. И человек ее держит и держит. Даже не думает, как бы ее бросить. А у ней-то думают, что ее там... Ну, конечно, тяжело, понимаю. Вот. У меня тоже такое бывает в голове. Сложно все это. Но это не касается человека, который создает. Который любит, он любит. Он просто любит. И это важный момент. И вам не понять. Это понятно. Да, потому что вы под вопрос сохраните. Вам уже, мне уже сказали раза три, поэтому я вам уже говорю, что сложно понять вам это. А для человека, который любит, он просто любит. А, конечно, когда ему мать говорит, что тебя может бросить, если 5-10, вот тоже важный момент, когда человек просто вот юноша там влюбился, да, любит девушку, они создают семью, и мама наподобие вас, которая там уйдет, разведется, так, оформи меня квартиру, там купила, там машину на себя оформить, сделать все это. А вот представьте вы теперь, невеста, вышли замуж, а мама такая увидит, так, она тебя бросит. Оформь на меня эту квартиру, она оформь на меня. И почувствуйте, как вы, какое будет у вас ощущение, когда вы это говорите сыну. Понимаете? Вам будет неприятно, если бы вот для вашего мужа мама бы оформила на себя, чтобы только вам не досталось. Почему же вы тогда говорите своему сыну? Вот. Почему? Потому что это всегда это подрывает доверие, вы сами это знаете. Подрывает доверие. И тогда уже любовь не является такой, прям, знаете, искренней. А уже какая-то она имеет свои там оттенки. Какая-то уже какие-то свои взгляды. Вот так родители могут разрушать брак детей своих. Якобы созидать брак, созидание женщины, всегда какое-то материальное благо. Глупее не придумай. Женщина должна жить ощущениями, чувствами, она тем живет, как цветок. А она все думает, чтобы дочки материально ты ее доловала. Вот прям вот материально. Ну, потому что так уж все заведено. А мужчина, где должен, наоборот, материально, все в ощущении прет, все в ощущении. То одна у нее, то другая, то третья, то этому нравится, то одну машину поменял, по 100 раз меняет все. А он должен понимать, что это должно приносить, как говорится, пользу его семье. И, конечно, для мужчины он должен знать, что... Он своей жене, своим детям все оставляет. Жена должна знать, что как за мужем, как за каменной спиной. Вот у меня брат переживает. Да Господь уже так управил. Да, он сейчас работает в ФСБ, да? Ему ФСБ, все, что до 50 лет будет там трудиться, выделил в ипотеку квартиру. Взял на себе квартиру. Да? А в случае его смерти 2 миллиона выделяется его семье. 2 миллиона рублей выделяется, плюс ежегодные будут выплаты.
Это
в парке,
да?
Ну, так.
Можно пойти прививку сделать.
Дело не в этом. Дело в том, что, смотрите, при всем его переживании Господь ему дал такую работу, что впоследствии, и что с ним не случилось, его семья не осталась. Понимаете, вот как это поставлено. Поэтому его жена спокойно себя чувствует. И ей не надо думать, что, как и чего. И поэтому они уже 10 лет в браке. И да, они рано женились, правильно сказали, в 20 лет. Да и нет, дело не в этом. Дело в том, что надо везде всех помогать и держать, и попробуй только слева. И обязательно. Особенно, когда моего брата спрашивали, давай разводись, и я сказал, ни в коем случае, дело в том, что они там по поводу офицера, там разные истории, потому что там у тести какой-то был вот хулиганство, и по этой причине его никак не сделать офицером, то есть у родственника какое-то пятно, понимаете?
Да.
Ну, вот проблема. А он нет, ну ладно, буду прапорщиком, зато сохранит как бы семью. Хотя мог быть офицером, мать говорит, давай, ну что такого, живете, 5-10. А потом пришла к священнику, и священник моей матери так хорошо объяснил, что она все поняла. Вот. По этой причине браки, правда, такие и держатся, и долгие годы они живут, я согласен, но их надо тоже поддерживать, укреплять и помогать. Вот. И все равно, по своему опыту, считаю, все-таки крепче, когда союз позже вступает в брак. Поэтому для людей, которым, например, не в браке, считают, что надо человеку создавать семью, жить и радоваться жизни. Потому что есть опыт, есть понимание, есть характер определенный. Но если вы найдете человека, будьте счастливы. Потому что в таком времени практически невозможно найти. Но в такое время, когда уже люди взрослые, потому что все сформированы, и поэтому якобы получается, что они сталкиваются и не хотят друг друга быть. Это да, большинство. Но если получается, что встречаетесь, это будет замечательно. Это правда. И такое бывает, конечно, бывает, но только через Господа. Господь дает. А за что Господь говорит? Господь дает за смирение, первое. Второе, за то, что человек сорадуется другим. Не завидует, готов помогать. И это как награда дает. Вот и все. Понимаете? Вот в чем вся суть притчи о сеятеле. Вот мы как раз... Теперь вам задание на следующее занятие. Давайте. Теперь вы поговорите в следующий раз. Да. Значит, тебе, Александр, запиши. Притча о зерне горчичном и притча о закваске.
Будем рассказывать?
Да.
Можно мне тоже какую-нибудь?
А вам притча о плевелах.
Мне Наталья зовут.
Наталья. Да. Притча о плевелах.
Я же по-другому записал.
И закваске, да?
Да, притча о плевелах. Вам притча о блудном сыне.
Полина.
Полина, да.
Почему о блудном
сыне? Будете искать Полину.
Почему? Она очень... Мне кажется, очень хорошая, вам понравится эта притча. Да?
Это Евангелие от кого? От Матфея?
Так, это у нас сейчас посмотрим. Мне кажется,
а блудный сын, мы уже проходили же эту притчу.
Да. Ну вы еще раз расскажите.
Повторение мать учи.
А вас как зовут?
Александр.
Александр. Ну. А, Александр, вам тогда притчу о талантах. Вам про плевелы. Там посложнее, что-то от Матфея.
От
Матфея. Да.
Это все, наверное, от Матфея, да?
Нет, нет, у вас у Луки.
Луки у вас.
А талантах?
Ольга, вас как зовут?
Я такой, что...
Тогда, Ольга, вам это...
Не надо вырвать все?
Да, нет,
вам, значит, притча о десяти девах. О десяти девах.
Это с фонариком и с фонарем?
Так, Лариса, вам, значит, притча тогда... О, так, какая же там есть...
Кончились.
Что там притчи полно, я просто вспоминаю, что тут у нас нет, не закончилось. Там притч очень много, конечно. И они в большинстве и разные. Вот. А вам притча о злых виноградарях.
Да, я же ее.
О злых виноградарях. Я думаю, вот вы можете даже, если что, в интернете вы почитать, это покажется. Значит, вам задача какая? Рассказать притчу. Вам толкование можете почитать толкование святых отцов. Феофилат Болгарский, Аверки Таушев. Вот. Также мне бы хотелось ваш взгляд немножко, не только за толкование святых отцов, но как вы также на эту притчу смотрите? Просто интересно. Да. Почитайте, она очень интересная. Да, мы с вами помните, мы об этой притче на прошлом знаете говорили.
Что отец сам учет.
Да.
Вот я говорю, это моя любимая. И про Марку и
потом вернулся.
Ну и значит, студенты. Значит, так, значит, у нас Павел. Значит, тебе притча о страшном суде, Павел. Михаил, тебе притча о мытаре фарисее. Понятно, да, братья?
Одни хиты, да?
Все, подготовитесь.
Не, они там масло не
хватило. За маслом дайте пошли,
нам.
За лампой.
Не дадим.
И пропустили.
Ну все, вы уже все знаете. Да. Да, да. Достойно есть от Бога истину, блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слава родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Когда вам преподают?
Так, ну следующее занятие. У нас значит получается, что занятие будет через неделю. Да. Потому что у нас будет всенощное на праздник крещения, поэтому с наступающим праздником.